В эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий». У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас на волнах радио Подмосковья. День 1 сентября в нашем сознании довольно прочно связан с Днем Знаний. Не столько потому, что это государственный праздник, сколько потому, что после летнего перерыва для наших детей вновь начинается учебная пора. Для людей светских, не церковных, понятия веры и знания вступают в неразрешимые противоречия. Однако для нас, людей верующих, они связаны теснейшим образом – так что одно без другого существовать не может. О том, что из этих двух, веры и знания, важнее, говорит протоиерей Игорь Гагарин, настоятель храма Иоанна Предтечи, села Ивановское.
Хорошо научиться отличать буквы и цифры, но еще важнее – научиться отличать добро и зло. Прекрасно, если мы поняли, зачем предназначен тот или иной механизм, но беда, если так и не поймем, зачем родились мы на свет, зачем дана нам эта трудная и прекрасная жизнь. Очень нужно знать нам об устройстве человеческого тела, о том, что делает его здоровым и сильным. Но куда важнее узнать о бессмертной душе и научиться правильно заботиться о ней, содержать ее в чистоте, делать ее прекрасной, ценно и полезно умение управлять механизмами и руководить людьми. Но если при этом мы не умеем управлять и руководить самими собой, своими желаниями, словами, поступками, то нет в том никакой пользы. Учась в школе, мы познаем мир, изучаем законы, по которым он существует. Все это принесет прекрасные плоды, но только в том случае, если научимся воспринимать мир не сам по себе, а видеть в нем творение Божие, и если познание сотворенного мира будет вести к познанию Творца этого мира, если поймем, что все способности наши – дар Божий, данный для того, чтобы послужить подарившему, если будем искать в каждом усилии, в каждом деле, в каждом успехе не самоутверждение и самоугождение, а славы Божией.
Завтра, 8 сентября, по новому стилю, исполняется 200 лет со дня Бородинского сражения. В эфире радио Подмосковье звучит множество передач, посвященных этому событию. Не останемся в стороне и мы. Тем более, что на том самом месте, где за один день погибло более 40 тысяч русских солдат, был воздвигнут православный монастырь Всемилостивого Спаса. Сегодня мы расскажем об удивительной истории жизни его основательницы, Маргариты Михайловны Тучковой, которой суждено было стать первой игуменей Спасо-Бородинского женского монастыря. Маргарита Михайловна Тучкова родилась в 1781 году в семье потомственных дворян Нарышкиных. С детства Маргарита отличалась необыкновенной любознательностью – и проявляла большие способности к учению, не свойственные ее полу и возрасту. Она обладала упрямым характером и не девичьей настойчивостью, была страстной и увлекающейся натурой. В 16 лет Маргариту выдали замуж за генерал-майора Павла Лосунского, человека зрелого, известного в свете. Однако семейная жизнь юной Нарышкиной не сложилась. Развращенный нравами большого света, муж не хранил супружеской верности и все больше отдалялся от Маргариты. Тогда-то и состоялось знакомство Нарышкиной с молодым полковником Ревельского полка Александром Алексеевичем Тучковым, впоследствии ставшим ее вторым мужем. После заключения брака Маргарита Михайловна и Александр Алексеевич были неразлучны друг с другом. Когда весной 1807 года в Пруссию вторгся Наполеон и Тучкову было предписано отбыть в расположение части, его жена, словно предчувствуя недолговечность своего семейного счастья, добилась царского разрешения быть рядом с мужем в действующей армии. Маргарита разделяла с мужем все неудобства и опасности военной жизни, готовила еду, мыла котлы, стирала белье, чистила одежду. Именно в походе она научилась лечить больных, перевязывать и даже зашивать раны. В 1811-м у Тучковых родился сын, которого назвали Николаем. Через несколько месяцев Наполеон с огромной армией вторгся в Россию, и Тучков получил приказ выступить со своим полком к Смоленску. Благословив жену и сына, генерал отправился в последний поход. Местом генерального сражения было выбрано никому дотоле неизвестное село Бородино.
Под деревню Семеновскую у ручья, под огнем ужасных батарей, Тучков закричал своему полку: «Ребята, вперед!» Солдаты, которым стегало в лицо свинцовым дождем, задумались. «Вы стоите? Я один пойду». Схватил знамя и кинулся вперед. Картечь расшибла ему грудь. Тело не досталось в добычу неприятелю. Множество ядер и бомб каким-то шипящим облаком обрушилось на то место, где лежал убитый, взрыло, взбуравило землю и взброшенными глыбами погребло тело генерала.
В день своих именин 1 сентября 1812 года Маргарита Михайловна, вернувшись с церковной службы, получила извещение о гибели мужа. Это событие перевернуло ее жизнь. Терзаемая отчаянием, она то впадала в состояние безразличия, то вдруг, не веря в случившееся, начинала искать убитого мужа. Родные опасались за ее рассудок, но их уговоры не помогали. После отступления французской армии из Москвы Маргарита Михайловна решила отправиться в Бородино в надежде найти останки мужа и предать их земле. Перед Тучковой открылось ужасающее зрелище поля смерти, на котором десятки тысяч убитых были разбросаны без погребения. В сопровождении старого иеромонаха она несколько дней ходила по огромному полю среди сотен изувеченных тел, но найти смогла только правую руку мужа, узнала ее по рубиновому перстню. Маргарита Михайловна вернулась в Москву с твердым решением построить храм, где можно было бы помолиться о павших воинах. Рассказывает насельница Спасо-Бородинского монастыря инокиня Елена.
Когда она пришла на Бородинское поле в надежде найти тело погибшего мужа, то, испытав эту тщетную, вот этот труд тщетный, потом она признается, что мое сердце впервые почувствовала то, что должно быть на этом поле. И там, где было много горя, слез, потери, страданий вот этих жертв, оно требовало противовеса. В чем? В милости, в любви, в тишине, в молитве.
Не имея достаточных средств для возведения церкви, вдова генерала обратилась за помощью к царю Александру I, и тот пожертвовал 10 тысяч рублей на его первый камень. Строительство продолжалось недолго. В 1820 году здесь была освящена церковь Всемилостивого Спаса, богослужения в которой совершались по праздникам и поминальным дням. Казалось бы, жизнь вдовы постепенно приходила в обычную норму. Маргарита Михайловна нашла утешение в том, что полностью посвятила себя сыну. Воспитанный в уединении Николай отличался задумчивостью, чувствительностью и не по-детски серьезным отношением к жизни. Каково же было горе Маргариты Михайловны, когда от непродолжительной болезни ее единственный сын умер у нее на руках. Сердце Тучковой никак не могло смириться с выпавшим на ее долю жребием. Но, как это всегда бывает, в самый трудный момент Бог послал вдове утешение и силы идти дальше. В надежде получить поддержку, она обратилась к московскому митрополиту Филарету Дроздову, впоследствии сделавшимся ее духовником.
Когда произошла встреча ее с митрополитом московским Филаретом Дроздовым, то по-другому святитель Филарет посмотрел на это событие, на это горе семейное, как и зовут в литературе «частная семейная печаль». Посмотрел с духовной стороны и открыл Маргарите Михайловне этот высокий духовный смысл. И в простых словах он обратился к ней так: что, может быть, вы избраны промыслом Божиим быть утешительницей для тысячи таких же вот безутешных вдов. И когда Маргарита Михайловна пролила над гробом мужа свои слезы долгое время, то опять же святитель Филарет ей говорил, что вот эти слезы, 2 года безутешных слез, не Богу угодная жертва, потому что муж ваш, как избранник, как воин-мученик, то есть был избран Богом вот, отдать свою жизнь и быть убитым здесь при Бородине. Равно как и вот потеря сына, который умер после болезни, это тоже как избранник Божий, потому что и сын, отойдя ко Господу в 15-летнем возрасте, на небе имеет этот венец святости по чистоте и целомудрию. Поэтому вы, обращается святитель Филарет к Маргарите, которая в свое время отойдете ко Господу, разделите на небе их славу по сопричастности. Одному из них вы жена, а другому из них вы мать.
После смерти сына Тучкова поселилась в домике сторожки напротив храма. Удалившись от мира, она со временем стала центром и душой небольшой женской пустыни, в которой к 1833 году насчитывалось уже 70 человек. Согласно уставу, Спасское богоугодное общежительное заведение учреждалось для лиц женского пола, кои, быв обременены нуждами, скорбями, бедствиями и суетой жизни, желают обрести убежище, в котором бы при удовлетворении необходимым потребностям жизни могли проводить тихое безмолвное житие во всяком благочестии, чистоте и смирении. Устав общежития, которое во многом походило на монастырь, написал сам митрополит Филарет.
Настоятельница, как мать, так и старшая сестра общежития, управляет прочими в духе любви и кротости, тщательно остерегаясь пристрастия и слабости против нарушающих порядок. Исправных утешает и одобряет, а неисправных увещевает наедине. Если же не исправляется, обличает пред всеми сестрами общежития. Она наблюдает, чтобы все сестры общежития ходили к божественной службе, по окончании оной занимались приличными делами и делами послушания. Все живущие в общежитии о всяком деле должны спрашиваться настоятельницы и поступать по распоряжению. Чтение светских книг в общежитии не позволяется. Пение светских песен запрещается под страхом изгнания из общежития. Живущие в общежитии стараются избегать суетных разговоров, за столом употреблять пищу в молчании и внимании к духовному чтению и с благодарением Богу, милующему и питающему. А посещающих давать знать настоятельнице и принимать по ее дозволению. После захождения солнца никого из посторонних в доме общежития не принимать.
В 1838 году община была преобразована в монастырь, а сама Маргарита Михайловна приняла пострижение и получила имя Мария. Так, некогда лишившаяся сына мать-вдова стала матерью многих сестер, в служении которым она получила долгожданное утешение и радость. О том, как протекала внутренняя жизнь Спаса Бородинского монастыря, а также о его истории в 20 веке, мы расскажем в нашей следующей передаче. В предстоящее воскресенье церковь совершает память преподобного Пимена Великого, египетского подвижника V века. Когда читаешь наставления Пимена, понимаешь, что они не только не потеряли актуальности, но что сейчас, может быть, наступило их настоящее время. Так, на вопрос «что лучше, говорить или молчать?», старец сказал: «Кто говорит Бога ради, хорошо делает, и кто молчит Бога ради, тоже хорошо поступает». Еще. Бывает, что человек кажется молчащим, но если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. И есть такие, которые весь день говорят языком, но внутри себя соблюдают молчание, потому что не осуждают никого. Пожеланием хранить сердечное молчание и никого не осуждать, мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».